Теория заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эти минуты слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Меня очень многие просили рассказать про так называемый съезд победителей, потому что действительно великое множество мифов вокруг этого события. Одни конспирологи, радикально левых взглядов, говорят о том, что вот, совершенно правильно, искоренили всех врагов возможных, потом, соответственно, в 1937-38 году, что подавляющее большинство делегатов этого самого съезда победителей было репрессировано. А другие, напротив, говорят о том, что это уничтожение целиком и полностью Ленинской гвардии, отход от идеалов социализма, жесткое предательство Сталиным коммунистических идей и так далее, и так далее. Но что характерно, подлинная история того самого 17-го съезда ВКПБ, который заседал в конце января, в начале февраля 1934 года, многим абсолютно неинтересна. Я понимаю, почему. Гораздо проще просто фигурировать в общественном пространстве с разными громкими заявлениями. А уж насколько эти самые заявления соответствуют действительности, это вообще мало кого всегда интересует. Такова, к сожалению, традиция медийного поля. Давайте постараемся хотя бы вкратце поговорить про такое явление, как съезд победителей. Прежде всего возникает вопрос. Согласно ведь уставу партии, съезды должны были собираться каждый год. И на то были, в общем, веские причины. Но съезд победителей прошел после незначительного перерыва. Почему? Нужно было избавляться от последствий так называемого правого уклона в оппозиции. Это, если просто кто-то не знает, Рыков, Бухарин и Томский. И естественно, что в такой сложный исторический период те уже точно не до съезда. Потом происходили коллективизация, раскулачивание, тоже, в общем, отнимало массу сил у партийного руководства. Потом наступили проблемы с голодом, и надо было решать их. Кроме того, развитие тяжелой промышленности, и так далее, и так далее. В общем, есть чем заниматься, помимо партийных съездов. Это потом уже, в дальнейшем, все строго по уставу происходило. Но вот со съездом победителей вышло не совсем так. И, конечно, были очень серьезные проблемы и в области управления страной, и в области экономики. Решать их старались посредством репрессий. Например, появился закон о защите социалистической собственности. Он предусматривал расстрел или десятилетнее заключение за хищение. Уже сегодня точно, наверное, не является секретом, что под этот закон попали в массе свои те самые голодающие крестьяне. Потом появилась паспортная система, вредительство, контрреволюционные организации многочисленные, их звездный час придет все-таки на 1937-38 год. В общем, атмосфера в стране была такая, весьма и весьма своеобразная. Но надо сказать, что политическое руководство Советского Союза понимало, что одними репрессиями ты, в общем, этот поезд от перрона не отодвинешь, и нужны какие-то иные меры. Поэтому, например, появляется инструкция о том, что нельзя депортировать кулаков. Начинается смягчение карательной политики, и многие стали рассматривать это как абсолютную, стопроцентную победу советского политического строя. Вот именно эти настроения, настроение триумфа партии, настроение победы пролетариата и дали, собственно говоря, название неофициальное тому самому съезду. Съезд победителей. 1227 делегатов с решающим голосом и 739 совещательных. И именно вот эти люди должны были, что называется, оформить политическую победу и показать всему миру правильность курса Советского Союза. Съезд, естественно, открывает непосредственно сам Сталин. И рассказывает он о работе ЦК ВКПБ. Что говорит Сталин? Успехи велики. Ему вторят, например, Рудзутак, Молотов, Куйбышев, Каганович. В Вообще, вот если почитать выступление на этом съезде, то один сплошной триумф. Причем тем же самым занимаются представители делегаций от колхозников, рабочих. Это, кстати, именно на этом съезде Сталин нацеливает в зал винтовку. Эти кадры всем, наверное, хорошо известны посредством кинохроники. Они почти в каждом документальном фильме есть. И там в стенограмме по этому поводу говорится, что делегаты принесли в подарок Сталину винтовку-снайпер, из которой учатся стрелять лучшие ворошиловские стрелки. Сталин взял эту винтовку на прицел, и в зале раздается овация. В дальнейшем, конечно, во времена Хрущева этот эпизод переиграли и стали говорить о том, что Сталин таким образом выцеливал своих врагов, которых потом будет карать в 1937 и 1938 годах. Но я склонен думать, что, конечно, в данном-то случае стоит оценивать все непосредственно по стенограмме съезда, а вовсе не по трактовкам эпохи Хрущева, когда агитпроп взялся перелицовывать абсолютно всю историю, начиная с последнего года жизни Ленина и вплоть до смерти Сталина. Пользоваться надо все-таки аутентичными свидетельствами. Кстати, вот если их посмотреть, то там действительно существует критика некоторых перегибов на местах. И даже под это подводится теоретическая база по насилию. Но делается это все таким полуэзоповым языком, чтобы не показать всю глубину проблемы. Хотя, опять же, в стенограмме, например, содержится выступление товарища Постышева. Я о нем рассказывал в одном из недавних выпусков «Теории заблуждений». Это второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. Просто есть кто-то тот выпуск не слышал. И вот что говорит Постышев. «Надо прямо и совершенно определенно сказать, что репрессии были в эти прорывные годы решающим методом руководства многих партийных организаций Украины». То есть не надо думать о том, что в ту эпоху те завинчивания гаек, которые существовали, были для кого-то тайной. Это Хрущеву было очень легко сказать, что никто ни о чем не подозревал, а потом параноик Сталин взял и всех перестрелял. Ничего подобного. Стенограмма съезда. Открываем и читаем. Все там это есть. Причем Сталин сам резко критиковал настроение вот той самой левацкой болтовни и уравниловки. Все же прекрасно понимали, что проблемы существуют весьма и весьма серьезные. И больше всего они характерны были для обсуждения именно второго пятилетнего плана. Молотов, когда комментировал решение о снижении темпов, назвал это проявление большевистской осторожности, которая требует серьезного учета всей обстановки, в которой мы живем. Но, как это не парадоксально прозвучит, вот именно эти экономические вопросы, они вообще там мало кого в дальнейшем стали интересовать. Потому что, как известно, историю начали активнейшим образом переписывать, и на первый план, разумеется, выходит история политических репрессий. Благо, съезд победителей дал для этого, конечно, совершенно необычайно плодородную почву. Потому что именно на этом съезде было принято решение восстановить в партии некоторых бывших лидеров оппозиции. В частности, Зиновьева и Каменева. А потом еще главного теоретика всей троцкистской оппозиции Преображенского. Для чего это нужно было Сталину? Этим самым оппозиционерам предоставили возможность выступить на съезде с покаянием. Главное, конечно, для чего это делалось, чтобы показать полную убедительную победу Сталина и, так сказать, окончательно зафиксировать его единоличным лидером партии и Советского Союза. Но это, что называется, только вершина айсберга. И об этой вершине обычно все и говорят. Но есть еще один немаловажный факт. Его почему-то иногда забывают. Сталин таким образом продемонстрировал принципиально новую для своей эпохи, эпохи именно руководства Сталиным, политику примирения. И даже, выступая на этом съезде, Иосиф Виссарионович назвал ее необычной идейно-политической и организационной сплоченностью рядов партии. То есть партии показали, что если перед ней покаяться, то можно заслужить, что называется, амнистию от родной коммунистической партии большевиков. И многие делегаты съездов тогда были уверены, что вслед за лидерами оппозиции начнут постепенно реабилитировать и рядовых оппозиционеров. А что это в свою очередь означает? Это означает новый политический курс. Это означает прекращение репрессий и чисток. по крайней мере, в рядах самой партии. И это, если угодно, такой некий возврат в положение, которое отстаивал в свое время Ленин, который мог критиковать очень многих большевиков, но при этом их, разумеется, не репрессировали. Это была такая широкая внутрипартийная полемика. Разумеется, что глядя на те предложения, которые высказал Сталин и его ближайшее окружение, съезд целиком и полностью, во-первых, одобряет курс страны. И это личная и убедительная победа Сталина. Кроме того, он фиксирует, по сути, единовластие в стране. И это момент очень сложный, потому что даже в эпоху Ленина, когда был вот такой титан действительно мысли, отец всей вот русской революции коммунистической, внутри партии были, конечно, самые разные взгляды на многие проблемы, и что греха таить, существовала полемика. Сталин эту полемику методичнейшим образом искоренял. И, по сути, ни о какой там партийной демократии, ни о каком коллективном руководстве, ни о какой партийной полемике в какой-то момент речь уже вообще не заходила. Вместо коллективного руководства был один единственный Сталин и люди, которые ему помогали. Это вот то явление, которое в дальнейшем назовут культом личности. Хотя острословы потом уже скажут, что культ был действительно, но была и личность. И с этим, в общем, очень сложно поспорить, потому что Сталин, конечно, очень сильно выделялся из всей плеяды русских революционеров. И, вне всякого сомнения, он был абсолютно прав, когда сам себя называл лучшим учеником Ленина. Даже там с политико-философской точки зрения, если посмотреть сталинские работы, то, конечно, это очень все серьезно. И, безусловно, Сталин стал главным агитатором всей партии после смерти Ленина. Его статьи – это максимально упрощенное донесение до населения тех задач, которые стояли перед страной и перед партией. Естественно, эти задачи фиксировались непосредственно самим Сталиным. Кроме этого, на съезде внесли еще изменения в устав ВКПБ. Предложил это все Каганович. Значит, согласно этому уставу, съезды теперь должны были происходить не один раз в год, как было принято до этого, а раз в 3 года. Но, кстати, и этот срок тоже потом не очень-то соблюдался. Появилась комиссия партийного контроля при ЦК ВКПБ. Ну и естественно, что это все тоже было записано в заслугу товарища Сталина. Если открыть стенограмму, то мы с удивлением обнаружим, что в каждом абсолютно выступлении существует заверение в абсолютной верности курсу товарища Сталина, ну и, разумеется, все возможные панегирики. Наивно полагать, что это все началось только в 1937 году, когда там некоторые арестованные, подлинные и мнимые оппозиционеры говорили о том, что они клянутся святым именем Сталина, они умрут со словами любви к нему и так далее, и так далее. Это не тогда началось, повторяю. Все это уже было продемонстрировано во время того самого съезда победителей. Выступление Сталина сопровождалось не просто аплодисментами, овациями. Это был какой-то, знаете, такой абсолютный сексуальный восторг, если это позволительно так сказать. Можно даже, наверное, охарактеризовать это как некий такой политический оргазм, вершина которого, естественно, заключительное слово Михаила Калинина, который произносит: «Товарищи, в лице 17-го съезда вся наша партия приветствует своего вождя, товарища Сталина». Вот отсюда берет истоки тот самый культ личности Сталина, о котором в дальнейшем будет сложено столько всевозможных легенд. Повторяю, никакой 37-й год с этим неподдельным пролетарским энтузиазмом не мог бы состояться, если бы не была проведена могучая подготовительная работа. И потом на материалах вот этого съезда тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч партийных работников, журналистов, деятелей культуры объясняли государству, кем является Сталин, во-первых, и, во-вторых, что есть такое сталинский курс. Не надо никогда этого забывать. Повторяю, истоки вот там вот. Ну и, разумеется, коли мы уже в самом начале с вами упомянули о трагической судьбе делегатов, давайте немножко подробнее об этом поговорим. Значит, из 1966 делегатов было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1103 человека. 848 расстреляли. Ну, процентное соотношение каждый, наверное, может высчитать сам. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ, избранных на съезде, расстреляли 101 человека. Еще пятеро покончили жизнь самоубийством. Именно, кстати, вот эта статистика позволит потом Хрущеву построить целую теорию с осуждением политики Сталина. Но при этом, конечно, Никита Сергеевич Хрущев старательным образом забывал, что он был одним из тех людей, которые активнейшим образом эту политику насилия по отношению к собственной партии и проводили. И, кстати, не только к партии. Но мы в данном случае говорим про съезд победителей. Тогда же появилось достаточно такое забавное утверждение, что на самом деле подавляющее большинство делегатов хотело скинуть Сталина, и у них просто ничего не получилось. Но давайте попробуем вот эту картину сначала составить, потом разобрать. Значит, якобы Кассиор, Эйхи, Орджоникидзе, Петровский и Щебалдаев обсуждали план замены Сталина на Кирова. Киров от этого, разумеется, отказывается, ну а во всех разговорах узнал лично Сталин. И кто-то даже говорит о том, что узнал он непосредственно из уст самого Кирова. И после этого принял решение фальсифицировать голосование. В дальнейшем при Хрущеве уже договорились до того, что 300 делегатов проголосовало против Сталина, а их бюллетени просто изъяли и уничтожили. И, в принципе, если вот взять за основу конспирологическую теорию вот эту вот, то она действительно, ну, достаточно складно выглядит. Согласимся, что Киров, тот самый, которому хотели заменить Сталина, был убит, а потом большинство делегатов съезда последовало за ним. Но уже во времена Горбачева в очередной раз решили проверить вот эти все материалы счетной комиссии съезда, в том числе бюллетени для голосования. Выводы сделать не очень получилось. Почему? Из 1225 делегатов, которые имели решающее право голоса и чьи мандаты были подтверждены для участия в съезде, голосовало 1059 человек. Как понять отсутствие 166 бюллетеней, пока невозможно. Я допускаю, что действительно они были уничтожены, эти самые бюллетени. Может быть, что кто-то из этих 166 делегатов съезда вообще не принимал по какой-то причине участие в голосовании. Но важен сам факт. Но даже если гипотетически допустить, что 166 человек готовы были проголосовать против Сталина, а всего в голосовании участвовало 1059 человек. Очень простой вопрос. Был бы у них хоть малейший мизерный шанс изменить ситуацию в свою пользу? Ну, ответ, на мой взгляд, очевиден, и он не нуждается даже в дополнительных каких-то объяснениях. Но на этой истории продолжают паразитировать. Месяцы не проходят, чтобы кто-то опять не запел песню, что вот тогда было фальсифицированное голосование, Сталина готовили скинуть и так далее, и так далее. Но при этом стыдливо умалчивается цифра. А ведь это самое главное в любой истории. Вот сколько было людей, которые якобы по какой-то причине не проголосовали или чьих бюллетени не обнаружили. Потому что когда ты скажешь, что на самом деле таковых было 166 из 1059, разговор как-то уже не пойдет. Ну, нечего обсуждать, да? Поэтому цифры старательно игнорируют. Но есть другая цифра, которая, на мой взгляд, во всей этой истории как раз самое важное. Это число репрессированных людей на этом съезде. Вот о них давайте не будем забывать. Вина многих была исключительно в том, что они относились к приказам Москвы с тяжким звероподобным рвением и тем самым подписывали себе смертные приговоры. Многие, напротив, недостаточно ретиво исполняли директивы и так далее, и так далее. Но одно точно совершенно. Это были действительно убежденные коммунисты. И грешно даже подозревать всех этих людей в уклонении от ленинской политики, в том, что они были агентами всех возможных разведок или, боже упаси, хотели восстановить в СССР буржуазный строй или даже монархию. Об этом речи не идет. Дела всех этих людей достаточно хорошо известны и уже давным-давно изучены. Но беда многих состоит в том, что читать документы им не очень интересно. Проще громко восклицать в медиапространстве. Тогда, конечно, можно строить теории о том, что вот там на съезде был заговор, Сталин его разоблачил и всех врагов покарал. Только вот теория эта будет, мягко говоря, несколько далече от реальной истории. Но в том и трагизм даже того самого съезда победителей, что реальная история эта мало кому интересна. Гораздо почему-то с большим удовольствием и даже азартом люди изучают мифы. Хотелось бы, конечно, верить, что рано или поздно эта болезнь будет преодолена, но пока на 2019 год ситуация именно такова. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.